Теперь в отношении образования. В общем-то, нормальных там, курсов или семинарий, библейских школ братья так не смогли открыть. Там была давно мечта о создании семинарии у баптистов, но они смогли ее создать только к концу 20-х годов. Она проработала всего один год. Вот. Ну, уже после революции 17-го года появились там такие библейские курсы, Проханов организовал библейские курсы. Но это все такие полумеры, конечно. Но все-таки братья пытались решить вопрос с кадрами, да, с тем, чтобы были образованные люди в братстве, особенно если они обладали способностями. Поэтому, например, есть данные о том, что к 2011 году, к 1911 году, из баптистов за границей отучились 42 человека. В разных местах. Но это немало. Ну, в Европе в основном, конечно. И надо сказать, что это такой был очень взвешенный подход. Готовы были тратить на это деньги, понимаете, образование не бесплатное, и ради того, чтобы все-таки в нашей среде были люди, имевшие образование. В этом плане, как я говорил, внимание такое серьезно уделялось на съездах. С 1902 по 2011 год съезды вообще проходили ежегодно. Каждый год братья собирались, чтобы обсуждать насущные вопросы. В 1907 году было учреждено миссионерское общество с самостоятельным бюджетом и штатом разъездных проповедников, благовестников. Вот с ну, разными, так сказать, степенями посвященности, да, насколько времени готов был человек поехать. Ну, например, отчет благовестника Савельева, который был вот таким годичным благовестником, и вот в отчете о нем сказано, что он проповедовал 205 раз, проехал по железной дороге 7097 верст, по воде преодолел 334 версты, на других видах транспорта 1542 версты. Брат трудился вне дома 7 месяцев без 11 дней. На 7 месяцев человек вот уехал и на разных видах транспорта тысячи верст. А не знаю, сколько ему лет было. Как-то вот тут не указано. В отношении публикации, в отношении издательской деятельности. С 1907 года начинается издание журнал «Баптист». Он с 7 по 11 год издается, там потом перерывчик, потом 14 год, 17 год, ну и потом через перерывчик дальше были. Потом журнал «Гость» в 10 году открывается, «Слово истины» в 13 году, «Утренняя звезда» газета в 10 году, журналы, брошюры, отчеты. Вот по свидетельству самих издателей, в 1910 году вышло 104 тысячи экземпляров журнала «Баптист». И по их подсчетам, каждый номер журнала «Гость» привлекал внимание до 20 тысяч читателей. Не знаю, как они это считали. Вот. Ну, в общем-то, достаточно серьезная работа. В отношении финансов у меня нет полной информации. Я нашел только вот. Ну, просто это можно, скажем так, такую небольшую оценку сделать. В 1909 году сумма взносов по западу России, то есть это латышские, эстонские баптисты, там немецкие поселения, только в 1909 году сумма взносов в 147 общинах вот на Западе составила 128 тысяч рублей. Это, в общем-то, значительные средства, нормальные. Да. Ну, это Эстония, Латвия, да, Прибалтика, прибалтийские государства, ну, там назывались не по-другому-то. Ну, для сравнения, ну, вы знаете, сравнивать с долларом бессмысленно, в общем-то. Ну, для сравнения, что можно было, если вы в интернете поищете фотографию здания в Омске на Звездово-1, это здание было построено вот в те же годы, и оно стоило, по строительству этого здания, 30 тысяч рублей. Это очень большое здание, очень большой дом. То есть оно вот в Омске было так широко известно, такое вот 30 тысяч. Ну и по количеству. В 1912 году баптистов насчитывали приблизительно 112 тысяч человек и евангельских христиан около 31 тысячи. К 17 году всех вместе евангельских христиан и баптистов было примерно порядка 200 тысяч. Ну, первый в 12 году, потом 17 год. А, ну это конец 20-х годов. Вот. Ну мы там об этом поговорим, насколько там цифры они реальны, что чему можно вот доверять, каким цифрам. Ну, там есть и цифры в 5, и в 7 миллионов. Разные есть оценки. Итак, мы с вами подходим уже к годам серьезных перемен, таких глобальных, реально глобальных перемен. Как вы знаете, в 2014 году начинается мировая война. Ну, что она мировая еще, конечно, там тогда никто не знал, но постепенно все это вылилось в противостояние практически всего мира, ну, по крайней мере, большинства крупных государств. Вся Европа вовлечена была в, значит, военные действия, которые продолжались 4 года, да, до 18 года шла война. И которая изменила не просто и не только политический ландшафт Европы, не только изменила соотношение государств в этом мире, какие государства там в каком-то смысле выиграли от войны, какие проиграли. Эта война заложила, в общем-то, будущие проблемы, потому что Версальский мир, который был заключен, контрибуции, которые наложены были на Германию, все это заложило основание и будущих проблем. Потому что именно желанием выйти из кабалы Версальского мирного договора и ограничений, в том числе военных ограничений, которые были наложены на Германию, это был один из таких, знаете, мощных пропагандистских стимулов, которыми пользовалась Национал-социалистическая рабочая партия Германии, да, и Адольф Гитлер в своих речах. Это вот то, что, так сказать, объединяло германскую нацию. Вот это чувство обиды и чувство поруганной национальной гордости. Кажется, на короткое время выигрыше оказалась Франция и Великобритания. Это изменило богословский мир, потому что многие богословские идеи оказались нерабочими. Вот такие внешние перемены с человеком оказались совершенно неочевидными, потому что человек вовсе лучше не стал. И пробовать изменить социум, это вещи оказались, в общем-то, утопические. Другими словами, Божье царство на земле что-то никак не строилось. Ну, и, конечно, в нашем случае это гигантские перемены, политические перемены в нашем государстве, потому что мировая война привела и к революции. Как Радзинский писал, ужас русской революции в том, что она рождается из крови. Первая русская революция из крови русско-японской войны. И вторая, треть революции из крови Первой мировой войны. Вот таким вот образом. Как вы знаете, в 17-м году было две революции. Одна, так называемая, февральская революция. Как в советских учебниках писали, буржуазная революция. Да? И то, что называют Великой Октябрьской социалистической революцией. Кстати, такое название появилось только 10 лет спустя. Ну, на первый десятилетний юбилей вот такое, как бы, именно вот такое красивое большое название — Великая Октябрьская социалистическая революция. Вообще, знаете, в течение первых 10 лет редко употребляли слово революция. Чаще всего, в общем-то, даже в официальных источниках говорили «октябрьский переворот». Ну, потому что по факту это был государственный переворот, а вовсе не революция. Вот, то есть возмущение народных масс, да, вот это все-таки фильм Эйзенштейна, да, это не хроника. Эйзенштейн в 27-м году снимает известный фильм про октябрь, с толпой народа, которая врывается на Дворцовую площадь, распахивает ворота. Видели, да? Вот. То есть, ну, это не хроника, да, это фильм Эйзенштейна. Эйзенштейн, конечно, был гениален, вот, конечно, конечно, это пропагандистский фильм, и «Броненосец Потемкин» – это пропагандистский фильм, но это не уменьшает таланта того, кто делает этот товар. Да? Это фильм действительно, действительно красивый и действительно мощный. Действительно мощный. «Одесская лестница», да, вот это... Детская коляска на ступеньках. Это то, что вот производит мощный эффект. Вот этот кадр воспроизведен был только еще раз однажды. Помните фильм, может быть, «Неприкасаемые» про вот борьбу с мафией? Там в главной роли Кевин Костнер играет. Да. Ну, да, там «Времена сухого закона» и арест, как его назовите мне, знаменитого американского Аль Капоне, да. Аль Пачино – это актер. Вот там Де Ниро играет Аль Капоне. Вот, то есть, и там воспроизведен вот этот вот кадр. Ну, в общем-то, неплохо, да, хоть немножко как бы плагиат, но здорово сделано. То есть, да, это мастерские фильмы, но это не хроника, да, иногда это говорят, вот, как будто бы практически, значит, скрытой камерой там все снимали, но нет. То есть, это не возмущение народных масс, это все-таки переворот, государственный переворот, совершенно небольшой группой людей в Петрограде, помните тогда... Город уже был переименован. Переименован он был не в связи с революциями, а в связи с войной. Тогда было, знаете, антинемецкие настроения, под которые попали под раздачу опять и баптисты, естественно, как я вам уже говорил, да. Вот потому что они открывают дорогу всякому вражескому нашествию, да, и немецкому кайзеру, и все такое. Под раздачу попала даже семья императора, потому что жена императора, императрица Александра Федоровна, она была немка. Вот, и даже и говорила она с акцентом сильным. И вообще на той стороне был кузен Вилли. То есть это был ее двоюродный брат. Понимаете, как там все переплетено, вот, и как все непросто. И вот на фоне вот этих антинемецких настроений и город Санкт-Петербург, столица, в нем не должно было уже остаться ничего немецкого, был переименован в Петроград. Но это именно в эти годы. То есть, я помню, у нас в школе, когда мы писали сочинение по произведению Толстого «Война и мир», одна моя одноклассница написала, что вот там Пьер Безухов приехал в Питер. Но, да, это анахронизм, да, вот. Питера тогда не было, был Санкт-Петербург. Питер появился уже во время Первой мировой войны. Итак, благодаря, во-первых, заговору офицеров случилось отречение императора от престола. То есть Николаю II были поставлены жесткие условия, и он вынужден был пойти на подписание отречения. Правда, Николай II не подозревал даже, что это таким образом он подписывает окончание не только своей власти, но и окончание вообще царствования дома Романовых, и значит окончание вообще самодержавия в Российской империи. Потому что он отрекался в пользу своего брата Михаила. Но тот не принял престол, и все. На этом все и закончилось. Февральская революция была, в общем-то, бескровной революцией. То есть это не была революцией там, насильственной. Да, по факту это была революция. То есть смена государственного строя. Было избрано временное правительство из 10 министров-капиталистов, да, во главе с Александром Керенским. Почему оно называлось временным? Потому что они взяли власть... Нет. Почему? Нет, не силой. Они взяли власть только на определенный срок, до осени 17-го года, а за весну и лето должны были быть разосланы приглашения по, значит, всем уездам, чтобы пригласить представителей, ну, разных слоев общества, которые должны были собраться на учредительное собрание. Учредительное собрание собралось осенью 17 года, и на этом собрании должны были определить дальнейший путь развития страны. Ну, то есть, чем будет страна? То есть, какое будет государственное устройство, какие будут органы власти и так далее. То есть, именно на учредительном собрании должны были выбрать уже постоянную и фактически действующую власть. То есть, пока это было временное правительство по факту, да? Оно только на время. Ну и теперь, что с нашими братьями? Как наши братья восприняли февральскую революцию? Как думаете? Ну, да, в общем-то, да. В общем-то, да. Действительно было воодушевление. Действительно были такие высокие ожидания. И смотрите, что важно, насилия не было. Так? Они сами строй не меняли. Они не участвовали там, не знаю, в каких-то заговорах, еще что-то. власть изменилась не благодаря вот какому-то их действию, какой-то их активности. Но то, что сменилась власть, то, что самодержавие прекратило свое существование, в общем-то, для евангельских христиан было хорошо. Потому что это, как бы, знаете, соответствовало их, ну, их пониманию, может быть, их внутренней идеологии. Протестантам всегда легче жить в свободном обществе, чем, ну, в каком-то там тоталитарном обществе. Потому что, заметьте, протестанты никогда, ну, наши, так сказать, протестанты, да, там, баптисты, например, да, евангельские движения какие-то, они не берут власть в свои руки. Ну, например, самый очевидный, там, хрестоматийный даже пример – это баптисты в Америке. Одна, в общем-то, из самых крупных и таких активных деноминаций. Значительное количество, например, американских президентов были баптистами. Но никогда баптисты не законодательно не утверждали свою власть. Когда еще в начале там, зарождения Соединенных Штатов, там, разные штаты принимали конституции, и на примере материнской земли, да, на примере, допустим, Европы или на примере Англии, многие хотели вводить в Конституции статьи, определяющие господство какой-то церкви. Или господство, ну или преимущество нескольких церквей. Баптисты всегда были против. Против введения в Конституции таких статей. То есть ни себя, никого другого они не включали вот в число доминирующих церковных структур, там, деноминаций. Баптисты всюду отказывались от такого преимущества. Почему? Потому что одним из вероучительных принципов баптиста было что? Свобода совести. Да, свобода совести несовместима с доминированием какой-то церкви. Поэтому в обществе, в стране, где есть доминирование какой-то церкви, конечно, баптистам живется не очень удобно. Да? Потому что это вообще-то противоречит их как? Вероучительным принципам. Понимаете, да? Поэтому, когда нет доминирования какой-то церкви, а есть свобода, ну, скажем только, соревновательность идей, в том числе религиозных идей, это нормально. Это как бы вполне естественно и соответствует убеждениям баптистов. Следовательно, жить в условиях там, доминирования православной церкви баптистам было не так комфортно. Поэтому, конечно, они обрадовались, когда доминирование прекратилось. Кстати, февральская революция, не октябрьская, февральская революция уже прекратила доминирование православной церкви. То есть православная церковь перестала быть таким министерством, да, одним из ответвлений государственной машины, чем она по факту была в России царской. Поэтому, конечно, восприняли это нормально и с воодушевлением. И, кстати, Проханов и Василий Павлов выступали в мае 17 года на заседании Временного правительства с словами ободрения и поддержки действий Временного правительства. Вот. То есть это они не входили во Временное правительство, или какие-то структуры власти. Ну вот приветствия, да, они, да, приветствия говорили. То есть понятно, да, братья? Как бы в чем, так сказать, было принятие. Но вместе с тем, сама по себе революция, она могла, изменения в обществе могло создавать ощущение, что можно легко все поменять. Ну, смотрите, мы раз и отказались от самодержавия, да? Вот раньше был император, раньше, значит, августейшая особа и так далее. А теперь его нет. Может быть, и все остальное можно так же легко поменять. Ну, например, раньше я был бедным и стану резко богатым. Кто был ничем, тот станет всем. И вот знаете, вот такое вот по щелчку, да, по какому-то просто одному слову. И вот этими мыслями заражалось все общество. И, в общем-то, и пропаганда, в том числе там большевиков, она на это же была направлена, на самые такие низменные инстинкты человека, да, там отобрать, отнять, в общем-то, на зависть направлена, да, вот такие вот лозунги: землю крестьянам, фабрику рабочим, власть советам, помните, да, вот, мир народам. Все ложью оказалось, все без исключения. Фабрики что, рабочим достались? Нет, земля потом у крестьян отобрана была. Разве они мир принесли народам? Наоборот, они принесли войну. Превратим войну империалистическую в войну гражданскую. Это же лозунг. Но вот эти идеи о таком превращении, о таком легком изменении, они в обществе доминировали, и нужно было давать какой-то ответ. Что мы можем противопоставить? Так вот, Павлов, например, писал: мы не верим в улучшение общественного строя путем насильственного переворота. Метод христианства в этом отношении не есть метод научных социалистов, которые имеют в виду взять в свои руки государственную власть, а потом реорганизовать общество посредством прямого законодательства. Это метод революции, восстановление насильственным путем прав мира. Обновление общества возможно лишь путем устранения самого корня социального зла, а именно греховности человека. Поэтому новый век может наступить лишь через возрожденных людей, и все методы дать нам новых людей без Евангелия недостаточны. Смотрите, мало того, что нужно видеть проблемы общества, нужно все-таки давать ответы. Мне кажется, что то, что вот наши лидеры где-то высказывались по этому поводу, ну так достаточно ясно выражали свою позицию, то есть чего они не приемлют и что считают правильным путем, это было актуально, и это было необходимо, чтобы правильно ориентировать церковь. Но это не значит, что все в церкви правильно думали, да, то, что все в церкви решалось таким путем увещевания, но все-таки отчасти это работало. Ну да, да. Ну вот, например, кстати, интересно, было программное заявление в 2013 еще году в отношении, кстати, политических вопросов, послушайте. Баптисты в стране, где царит самодержавие, во всем, кроме своего вероисповедания, подчиняются охотно. Там, где конституция или республика, баптисты являются верными сынами Родины. Интересно, да? То есть баптисты подчиняются и во времена самодержавия, да. И где есть Конституция Республика, вообще верные сыны Родины. Да. Ну вот приходит октябрь 17 года. Вообще, вы знаете, история того, что происходило в самом 17 году, это просто история невероятная, какой-то триллер с очень неясным финалом, что же будет в конце. Потому что, если вы помните немножко из истории, у большевиков не было практически ни одного шанса в 17 году взять власть. В 17 году Ленин писал статьи о том, что при его жизни революции в России не будет. Нету революционной ситуации. У них нету базы, на которой можно сделать революцию. Более того, то есть, смотрите, одна-то революция уже совершилась, и то есть, кажется, все, что, чего чаял народ, все, что, чему стремился, желал, проблемы вроде как решены. Императорская семья давно уже потеряла свой авторитет, свое влияние в народе, в обществе. Дошли до того, что рисовали карикатуры на царскую семью. То есть, понимаете, это, ну не знаю, там несколько десятков лет назад это нельзя было себе представить, чтобы писали карикатуры, рисовали карикатуры, а иногда даже такого аморального, там, похабного содержания, потому что там же еще примешивалась фигура Григория Распутина. Дошло до того, что члены царской фамилии устроили убийство Распутина. Известные там воспоминания Юсупова, да, как это было. Да. Как было устроено убийство Распутина? Вот кто, может быть, читал эти воспоминания, там они, конечно, немножко приукрашены, да, и фигура Распутина просто демонизирована до того, что там его цианид не брал, да. Но его там убивали долго и мучительно, да, и стреляли в него, а потом топили наконец, и, ну, в конце концов, да, жизни его лишили, но все было показывало, даже сам Распутин воспринимался как фигурой какой-то мистической уже, в конце концов, что его влияние, оно какое-то ненормальное, то есть аномалии какие-то возникают. Это человек, который захватил власть над царской семьей через там императрицу. Все это разрушило просто авторитет царской семьи. И плюс чрезвычайно неудачные решения Николая II и его, в общем-то, безвольность абсолютная, бесполезность в решении государственных вопросов. Совершенно бессмысленное участие России, действительно бессмысленное участие в Первой мировой войне. Все это привело народ к полному разочарованию. И, в общем-то, февральская революция, она воспринята была с воодушевлением. И, в общем-то, кажется, второй революции, ну, не могло быть никак. Летом 17 года возникает политический кризис в связи с поражениями там, на фронте, и с накоплением усталости народа, и опять-таки неудачными действиями временного правительства. И возникает, в общем-то, по некоторым данным, согласованная идея взять власть в стране военным. И вот это, вот, может быть, слышали, там, так называемый Корниловский мятеж, да, когда летом 17 года на Петроград Керенский снимает войска с фронта и направляет их в Петроград. По некоторым данным, у Керенского Керенский, Корнилов, да, простите. Корнилов направляет свои войска, подчиненные ему, и у него была договоренность с Керенским. Но Керенский в последний момент напугался и дал приказ разобрать пути, железнодорожные пути. Эшелоны остановились, Корнилова арестовали, посадили в Петропавловскую крепость. И то, что, вы знаете, если говорить там, да, со взглядом на то, что могло спасти Россию в дальнейшем, остановилось. Удивительно, ну, конечно, с нашей точки зрения, безусловно, это все, мы можем говорить не о каких-то неудачных, да, стечениях обстоятельств, да, это не неудачное стечение обстоятельств, это не то, что, ну, не повезло, да. Бог таким образом направил историю, Бог таким образом определил движение. То, что казалось практически невозможным, нереальным, нереализуемым даже в умах тех, кто давно об этом мечтал и к этому готовился, и они считали, что это нереально. И даже когда Ленин и Троцкий были летом 17 года в Петрограде, они практически со дня на день ожидали ареста. И их могли арестовать легко. На них были дела. О них известно было все. О них были публикации в прессе. Почему? Почему Керенский не отдал приказ об их аресте? Историки до сих пор там пишут об этом, но я вот такого внятного ответа так и не увидел. Ну, может быть, мало читал, но почему так произошло? Кто, не знаю, кому платил, да? Если там так ставить вопросы. Ну, в конце концов, в 17 году происходит переворот. Талантливо исполненный. Небольшой группа людей. Все было сделано самым таким эффективным образом, и власть пока только в одном Петрограде, но, по крайней мере, органы власти были захвачены. Временное правительство захвачено, и все, что необходимо для, значит, организации управления страной. Но это далеко не все. В дальнейшем, как мы знаем, перед новым правительством, да, перед захватчиками, перед теми, кто совершил государственный переворот, стояла очень важная задача – удержать власть. Потому что Петроград – это еще не вся Россия. Это только один Петроград. А нужно было захватить власть во всей стране. И поэтому они делают все, чтобы перенести войну империалистическую, да, ну, то есть прекратить войну, прекратить боевые действия на фронте с тем, чтобы началась война в самой России, чтобы началась гражданская война. Ну, история гражданской войны – это отдельный разговор, мы о ней говорить не будем. Но какая реакция нашего братства, наших лидеров на то, что происходило осенью 17 года. Вы знаете, в некоторых книгах можно прочесть иногда такие заявления о том, что наши братья с воодушевлением приняли и Октябрьскую революцию. Ну, типа, знаете, как, были давно вместе гонимы, да, вот, иногда вместе сидели, и вообще, ну, нет, реально, они и в ссылках пересекались некоторые, это факт. И вот, знаете, поскольку вот такая старая дружба, то, значит, вот наши пришли к власти. Но мне кажется, это в каком-то смысле оскорбительно для наших братьев, так думать о них, что они не могли адекватно оценить то, что происходит. Смотрите, помните, когда-то там и Павлов, и отец, и сын, они говорили, что они против захватного социализма. То, что сейчас происходило, это действительно был ужас захватного социализма, так называемого. И вот, например, Что пишет Павлов в ноябре 17 года? За последнее время наши идейные вожди, а за ними рабочие, солдаты и крестьяне, составили себе ложное представление о свободе. И под флагом ее мы испытали ужасы разорения Москвы и братоубийственную междоусобную войну. Хотели свободы, а одна партия большевиков, склонив на свою сторону штыки, продолжает творить насилие и ужасы. Словом, повторяется Парижская коммуна, ведущая к погибели России. Партия большевиков, воспользуясь военной силой, отняла всю власть из рук других партий. Конечно, это не конец борьбе. Кровь убитых вопиет к совести и сердцу всех из нас. Довольно крови, опомнитесь. Свергнем идолов партийного недомыслия и протянем друг другу руки братского общения на основах духовного единства. То есть братья, в общем-то, понимали, что происходит. Действительно, это Парижская коммуна. И будущее вообще печально просто. То, что может, чему это может привести, они знали и из истории. Но в конце 17-го года, там, в начале 18-го года у всех, в общем-то, была уверенность в том, что это ненадолго. Кстати, если вы посмотрите историю православной церкви, были люди, которые готовы были с вот, оружием в руках бороться против большевиков. Вы помните, там тогда в конце, ну, лета, осень 17-го года проходил собор православной церкви, на котором было восстановлено патриаршество, да, а патриарха большевики там посадили. Потом он был, содержался под арестом. И вот такая, в общем-то, значительная часть православных, ну, из таких влиятельных людей, в том числе в этом участвовал и Карташов. Вот помните, он, у него есть двухтомник по истории православной церкви, вот этот самый Карташов, он участвовал в вооруженной борьбе против большевиков. Ну, наши братья, ну, так сказать, по крайней мере, официально не участвовали, вот, но, по крайней мере, давали вот такую здравую оценку тому, что происходит. В 1918 году, в январе месяце, выходит декрет отделения церкви от государства. Но вообще полностью назывался этот декрет «Отделение церкви от государства и школы от церкви». В религиоведческой литературе обычно вспоминают вот первую часть. Но декрет-то был, ну, более широкого действия. И главная его идеологическая составляющая была не в том, чтобы дать права церкви. А какая? Чтобы церковь лишить прав, а не дать права. Каких лишить прав? Ну, лишить представительных прав, лишить права участвовать в решении государственных вопросов. И еще один момент, о котором забывают часто, но это очень важно. Лишить церковь права участвовать в воспитании детей, ну, в образовании детей. Раньше, ну это еще там с 19 века, была учреждена система вот, образования в Российской империи. И она несколько ступеней имела. Там были университеты, были гимназии, были лицеи и были церковно-приходские школы. Образованием в Российской империи начальным образованием занималась церковь. Более того, даже в гимназиях, в лицеях церковь тоже участвовала в образовательном процессе. Ну, обязательно было преподавание там, закона Божьего, да, и то есть, потом в литературе советского периода это очень часто высмеивалось, там шаржи на это были и так далее. А церковно-приходская школа, там, ну, это вообще там один из образец вот какого-то, значит, бессмысленного и очень плохого образования. Но насколько это было возможно, все-таки в царской России начальное образование продвигалось. Этим занималась церковь. Зачем новому советскому правительству одним из первых декретов решать такой вопрос, как кто будет воспитывать детей? Да. Кто читал манифест коммунистической партии Маркса?
Все,
да? У вас не в обязательном чтении? Это такой программный труд. Который, в общем-то, на уровне деклараций провозглашал будущее общества, ну, идеалы будущего общества. То есть, каким видит новое общество коммунистическая идеология. Знаете, какой идеал коммунистического общества? Вот, ну, мы построим коммунизм там, в 1980 году, например. Да? Вот что такое коммунизм?
Каждому по
да, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Свобода, равенство, братство. Замечательно. Но это из 12 заповедей. Моральный облик строителей коммунизма. Ну, есть некоторые экономические особенности этого нового общества, да? То есть нет частной собственности, да, на средства производства. И вообще никакой частной собственности. То есть обобществление частной собственности. То есть все кругом чье? Общее, наше. Да? Все наше. По Марксу это не все. По Марксу вот то общество, которое он описывает, ну, если очень упрощенно говорить, то да, там нет частной собственности, никакой частной собственности. То есть ничего нельзя назвать своим. То есть нет моего стула, там, нет моей кровати, нет моего дома. Больше того, ничего, я не могу сказать, что у меня есть моя семья. Моя семья. Обобществление семьи. Нет моих детей. Обобществление семьи означает, что, ну, конечно, мы рождаем детей, но воспитанием детей занимается общество, то есть государство. Государство. Посредством специальных школ, там, интернатов и так далее. То есть мы родили детей и отдали. Государство этим занимается. Обобществление, в общем-то, семьи означает, что у меня нет жены. Да? В первом советском правительстве была такая фигура, очень яркая, Александр Калантай, дочь царского офицера, генерала, очень интересная особа, которая вот провозглашала идеи вот такой первой советской, да, сексуальной революции. Это ей принадлежат слова, что в новом обществе удовлетворить свои сексуальные желания должно быть так же просто, как выпить стакан воды. Она там как бы уместна вообще была, потому что в общем-то, ну в каком-то смысле это марксистская идея. Ну, для Маркса не это было, конечно, главное, но однако в этом новом обществе нет вот этих вот там ячеек общества, да, нету ничего своего. Есть в целом всего, все, что принадлежит в целом обществу, государству. Я ничем не управляю. Дальше. Создание трудовых армий. Создание трудовых коллективов больших, которые будут выполнять задачи, которым будет ставить общество. В трудовых армиях должно быть вот большинство населения вот этого государства. Как вам нравится такое общество? На что это, кстати, похоже вообще? Вот где вас кормят, вам дают одежду и вам дают работу, и больше у вас ничего нет? В тюрьме. Точно. В общем-то, смотрите, идеал коммунистического манифеста – это государство-тюрьма. Реально. Ну, конечно, если читать Ефремова там, да, Иван Ефремов, ну, знаменитый советский писатель-фантаст, ну, такой, с философским глубоким таким содержанием его фантастика, там, например, «Туманность Андромеды», там, если кто читал, то вы там помните, ну, или не помните, ладно, там описывается такое общество, у Стругацких отчасти описывается, ну, попытка, да, там, вот этот мир полудня, да, это, в общем-то, похоже такое вот общество, да, идеал, в котором, знаете, высокомотивированные люди, ну, перевоспитанные, да, вот живут именно так. Дети воспитываются в каких-то там отдельных интернатах, да, родители их иногда там посещают. Они воспитываются отдельными людьми, которых направляют, куда нужно, задают, как сказать, вектор развития их в соответствии с их представлениями, потому что они профессионалы, да? Родители ж не профессионалы в воспитании детей, надо доверить дело профессионалам. А остальные реализуют свои, знаете, самые высокие духовные идеалы, потребности. Кто-то хочет изучать звезды, да, кто-то хочет изучать букашку там и так далее. Но это идеализировано, да? Вот это, знаете, если смотреть куда-то там далеко в будущее, вот как было бы здорово, если бы вот так. А на деле как оно? А на деле надо сначала создать трудовые армии, обобществить семью и вот таким образом реализовать программу. К чему это приводит? Это приводит к тоталитаризму полному просто. При товарище Сталине одновременно, да, одномоментно сидело приблизительно 10% населения. Это много или мало? По Марксу мало. Так вот, сталинизм – это марксизм лайт. Это легкий вариант. Да. В общем-то, в Советской России потом не реализовали полностью марксистскую вот эту идею. Ну, реализовали только легкий вариант. И даже легкий вариант оказался человека ненавистнической просто структурой. Ужасной. Но это не ошибка, да, это не неудачный эксперимент. Типа, надо вернуться было бы там к ленинизму, да, и тогда бы все было. Нет. Если читать Ленина, то это один из первых людоедов просто, реально. Нет, не о том, сколько должно сидеть, мы просто упрощаем. Трудовые армии – это фактически то, что сделано потом было в ГУЛАГе. Это трудовая армия есть. Строительство там Беломорканала или строительство не прогресса или еще чего-нибудь, это трудовые армии. Простой, так сказать, эффективный труд. Эффективный в смысле для государства, да, дешево, сердито. Так, ну ладно, давайте переменку сделаем.